Константин Эдуардович Циолковский. «Космическая философия». Избранные произведения. Читает Ярослав Лукашов. Черты из моей жизни. Предисловие. По природе или по характеру я революционер и коммунист. Доказательством тому служит моя работа «Горе и гений», изданная в 1916 году, еще при царе. В ней совершенно определенно и исключительно проповедуются выгоды коммун в широком значении этого слова. Почему же из меня не вышел активный революционер? Причины в следующем. Первое. Глухота с 10 лет, сделавшая меня слабым и изгоем. Второе. Отсутствие вследствие этого товарищей, друзей и общественных связей. Третье. По этой же причине незнание жизни и материальная беспомощность. Исход моим реформаторским стремлением был один. Техника, наука, изобретательство и естественная философия. Сначала все это было в области мечтаний, а потом мое новаторство стало выползать наружу и было причиной, отталкивающей меня от правоверных, несомневающихся ученых. Я был выскочка, реформатор, и как таковой не признавался. Кто мог согласиться с человеком, который осмеливается колебать самые основы наук? Как можно отрицать Лобачевского, Эйнштейна и их последователей в Германии и России? Однако у меня были сторонники даже на континенте. Как можно не согласиться с ходячими теориями образования солнечных систем? Лаплас, Дарвин, Джинс. Возможно ли опровергать второе начало термодинамики? Клаузиус, Томпсон. Кто может сомневаться, что газовый воздушный корабль, дирижабль, должен навсегда остаться игрушкой ветров? Мнение седьмого отдела бывшего императорского технического общества. Можно ли придумать что-нибудь безумнее металлического дирижабля? Дирижабли хуже аэропланов, а металлический дирижабль никуда не годится. Профессор Витчинкин, Жуковский и другие почтенные ученые. Как можно отрицать целесообразность всех азбук и орфографий? Все филологи мира. Что может быть нелепее, чем доказывать возможность заатмосферных полетов? Все академики и все серьезные ученые. Можно ли стоять за дирижабли, когда они давно сданы в архив? Общее мнение до цепелинов. И так далее, без конца. Моя биография поневоле состоит из мелочей жизни и работ. Последние все поглотили, остальное – пустячки, всем обычные. Кроме того, в силу ограниченности житейских впечатлений, моя биография не может быть такой же красочной, как у людей нормальных, без физических недостатков. Существует несколько моих биографий в журналах, отдельными книжками – или в виде предисловий к моим сочинениям. Они не дурны, но несколько пристрастны в ту или другую сторону. Видеть в них ошибки можно только сличая их с моей автобиографией. Поэтому, как она неплоха, а все же она полезный источник для освещения моей жизни и деятельности с любой точки зрения.
Наследственность. В деле прогресса человечества мы редко замечаем влияние наследственности. Все эти Фарадеи, Эдисоны, Форды, Граммы, Колумбы, Ватты, Стефенсоны, Ньютоны, Лапласы, Франклины и прочие вышли из народа и не имели талантливых предков. Никаких следов наследственности мы тут не видим. Ясно, что гений более создается условиями, чем передается от родителей или других предков. Таланты у предков, может быть, и были, но, очевидно, на весь мир не проявлялись, они выражались мелочно. Только в очень редких случаях сказывается явно наследственность дарований. Так Гершель сын и Дарвин сын были знамениты, хотя далеко не так, как их отцы. Примеров таких в истории гораздо меньше, чем обратных. Вывод такой: гений создается неизвестными нам условиями и подходящей средой. Все же нельзя целиком отрицать и влияние наследственности. Поэтому я прежде всего расскажу то немногое, что я знаю о моих родителях и их роде. В детстве и молодости меня это нисколько не интересовало, и я ничего о том не узнавал. Потом еще и глухота тому помешала. Мать имела татарских предков и носила в девичестве татарскую фамилию. Значение наследственности я прежде и не понимал. Как будто у отца была родственная связь с известным Наливайко, и род отца даже носил прежде эту фамилию. По семейным преданиям, предок Циолковских был известный бунтарь Наливайко. Вот что о нем сказано в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Наливайко был казацким предводителем конца XVI века, борец против польской аристократии, уроженец города Острога. Смерть отца, погибшего от произвола владетеля местечка Гусятина, оттолкнула Наливайко от шляхты и побудила перейти к казакам. Подняв восстание, он истреблял шляхтичей и ксендзов. Сначала восстание сосредотачивалось на Волыни, потом перешло в Белоруссию. Сначала победа была на его стороне, и он писал королю Сигизмунду III, чтобы тот отдал свободные земли между Бугом и Днестром казакам, за что казаки будут помогать Речи Посполитой против ее врагов. Король вместо ответа послал на него войска. В 1596 году близ Клубен казакам пришлось сдаться. Они выдали Наливайко и других начальников. Наливайко отправили в Варшаву и отрубили голову. Слухи о том, что его сожгли в медном баке, новейшими данными не подтверждаются. Характер отца был близок к холерическому. Он всегда был холоден, сдержан, с моей матерью не ссорился. Во всю жизнь я был свидетелем только одной ссоры его с моей матерью. И то виновата была она. Он не отвечал на ее дерзости, но хотел разойтись с нею. Она вымолила прощение. Это было примерно в 1866 году. Мне было тогда лет 9. Среди знакомых слыл умным человеком и оратором. Среди чиновников – красным и нетерпимым по своей идеальной честности. Много курил, даже временно ослеп и всю жизнь имел зрение несильное. Я помню его дальнозорким. При чтении надевал очки. В молодости умеренно выпивал. При мне уже оставил это. Вид имел мрачный, редко смеялся, был страшный критикан и спорщик. Ни с кем не соглашался, но, кажется, не горячился. Отличался сильным и тяжелым для окружающих характером. Никого не трогал и не обижал, но все при нем стеснялись. Мы его боялись, хотя он никогда не позволял себе ни язвить, ни ругаться, ни тем более драться. Придерживался польского общества и сочувствовал бунтовщикам-полякам, которые у нас в доме всегда находили приют. Кто-нибудь у нас в доме постоянно ютился. Был ли отец знающ? По тому времени его образование было не ниже образования окружающего общества. Хотя, как сын бедняка, он почти не знал языков и читал только польские газеты. В молодости он был атеистом, но под старость иногда с моей сестрой посещал костел. Был, однако, далек от всякого духовенства. В доме я никогда не видел у нас ксендза или православного духовенства. Польским патриотом особенно не был. Говорил он всегда по-русски, и мы не знали польского языка, даже мать. По-польски и с поляками говорил редко. Перед смертью в 1880 году увлекался русским Евангелием, что было, очевидно, влиянием толстовщины. Пристрастие у него было к изобретательству и строительству. Меня еще не было на свете, когда он придумал и устроил молотилку. Увы, неудачно. Старшие братья рассказывали, что он с ними строил модели домов и дворцов. Всякий физический труд он поощрял в нас и вообще самодеятельность. Мы почти все делали всегда сами. Мать была совершенно другого характера.